Начинаем очередной субботний эфир. Как всегда, сначала отвечу на те вопросы, которые вы прислали до его начала, после чего начнем общаться, что называется, впрямую с экрана. Понятно, что основные вопросы, которые сегодня задаются, связаны с двумя темами. Первая тема – это то, что происходит 23 числа в России, то есть митинги, протесты, массовые беспорядки, можно называть как угодно это. И второе, конечно, касается, большое количество вопросов, касается тем заявлением, той информации, которая на этой неделе появилась, об возможном объединении партии «Справедливая Россия», партии «За правду» и партии «Патриоты России». Давайте начнем с текущей новости о том, что произошло в Москве, то, что происходит сейчас в нашей стране. Поделюсь мыслями по этому поводу, потом перейдем к вопросу об объединении политических сил. Итак, что происходит? Вчера, находясь в эфире «Комсомольской правды», кстати, этот ролик вы можете посмотреть на моем ютубе, один из яблочных руководителей одного из муниципальных объединений Санкт-Петербурга, но не член партии «Яблоко», сказал ровно то, что мы с вами должны услышать. Он сказал следующее: если бы Навальный не был арестован по приезде в России, значит, не было бы и этих митингов, соответственно, не было бы вот всего того безобразия, которое мы наблюдаем. Но это лукавство. Это прямое политическое лукавство. Смотрите, приезд Навального, он с митингами, конечно, напрямую связан. Но вот этот яблочно-неяблочный товарищ попытался все это еще объединить и с отсутствием расследования того, что он называет отравлением Навального. Мол, расследовали бы, и ничего бы не было. Нет, вот давайте еще раз поймем, что когда человек прилетает в страну, где он в розыск подан, ничего другого, кроме его ареста, произойти не может. Не должно и не может. Это значит, что его задержание входит в дальнейшие планы тех, кто его сюда транспортирует. Это первое. Второе. Мы с вами видели подобные картинки сегодняшней московские и других городах уже неоднократно в нашей стране. Кто-то хочет сказать, что это каждый раз было приурочено к задержанию Навального? Да, конечно, нет. Каждый раз был выдуман какой-нибудь повод. Повод был бы создан. Давайте представим на секунду, что Навального бы не задержали по прилете в Россию. Что было бы? Дальше он опубликовал бы какое-нибудь воззвание и назначил очередной митинг по какой-нибудь проблеме. Вот, мол, я там снял какой-то ролик, почему нам не отвечают, давайте все на улице. Поймите, что вот эта раскачка, эта деятельность по накаливанию ситуации, она все равно запланирована наперед. И не случайно опять она активизировалась ровно тогда, когда фактически уже стартовала думская кампания, о чем мы с вами чуть-чуть позже поговорим. Это просто элемент внешней игры на внутреннем поле России. К сожалению, Навального, как вот некий такой информационный шарик, раскачали до невероятных размеров. И, к сожалению, надо сказать, что в этом накачивании его не только западные СМИ преуспели, но и, собственно говоря, российские тоже. Все твердят об этом персонаже с утра до вечера, плюс подключилась самая настоящая машина по промывке мозгов и донесению информации через социальные сети до конкретной аудитории. Эта аудитория теперь уже дети, что, конечно, мерзко и недопустимо. И теперь вот эту фамилию повторяют все. Но шарик всегда накачивают для того, чтобы он лопнул или куда-то улетел. Вот два варианта. Никто с накачанным шариком в квартире жить не собирается, особенно если он накачивается до таких размеров, когда вам в дверь не протиснуть, и для вас самого в комнате не остается места. Поэтому вариантов тут много быть не может. Это, кстати, один из ответов на вопрос, было бы ли что-то другое, если бы Навальный не был бы задержан. Теперь по количеству и по качеству того, что мы сегодня наблюдаем. Я думаю, что через некоторое время мы получим с вами чуть больше информации и сможем проанализировать. Вот на сегодняшний день, что можно сказать? К 14 часам, когда был назначен митинг в Москве, пришло 3000, вот у меня записано, 477 человек. Много это или мало? Для митинга, организованного в Москве, я занимался этим, это неплохая цифра. Для митинга, к раскручиванию которого были привлечены все мыслимые и немыслимые силы, где, собственно говоря, интернет использовался... Так, прошу прощения, небольшая техническая неполадка. Вот мне тоже, собственно говоря... Даже подписчики Ютуба говорят, что ролики прерываются рекламой митинга Навального. Но, то есть огромная просто машина работает на создание этого митинга, и пришло 3477 человек. Ну, это, конечно, не то что много, это очень мало. Что там происходит? Ну, происходит все то же самое, как обычно. Обязательно есть провокаторы, главная задача которых организовать красивую картинку. Кого-нибудь там уносят, обязательно столкновения с полицией, чтобы были. Ну, то есть, нужно показать, народ вот прямо возмущен до глубины души. Те же провокации, вид сбоку, все то же самое. Это же мы видим в Санкт-Петербурге, это видим в других городах. Поэтому давайте подведем некий промежуточный итог. Первое. Никаких многомиллионных, многосоттысячных протестов, которые бы потрясли страну, Навальный не в состоянии собрать. Это первое. Второе. Говорит ли это о том, что все это пойдет на спад и будет прекращаться? Не говорит. Сегодня мы наблюдаем старт политической карьеры его жены. Она сегодня тоже задержана на митинге, и потом будут говорить, что она уже пострадавшая. Навальный не может собрать много людей, он не имеет права участвовать в выборах, поэтому пусть сидит, решают его кураторы. В данном случае наше мнение ровно с вами такое же, я надеюсь. А у государства российского просто нет никакого выбора. Нельзя терять авторитет и нельзя, чтобы в отношении какого-то гражданина Российской Федерации закон не действовал. Поэтому опасность существует. И вы знаете, глядя на то, что... происходит сейчас, и как вот эти навальнята и, конечно же, мощная машина, которая стоит за ними, прямо постучалась к нашим детям, опять же, огромное количество людей в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе пишет о том, что их ребенок совсем еще, как говорится, детского возраста приходит домой, начинает обсуждать эту фамилию, митинг и так далее. Вот смотрите. Одна из задач пресловутой цифровизации в нашей стране заключалась в том, чтобы провести скоростной интернет в самый дальний аул, в самую деревню глухую и к каждому стойбищу оленевода. Казалось бы, прекрасная цель. Мы же даем людям возможность прямо быстро использовать все достижения науки, культуры, там еще чего-то. Конечно, все это здорово. Но когда нам говорят, что в стране не должно быть идеологии, то, с другой стороны, вот эта прокладка всех этих замечательных скоростных интернетов выглядит так. Мы проложили ковровую дорожку к умам и сердцам наших детей, живущих в самом отдаленном месте. Вот проложили интернет. Следующий-то вопрос. А чем наполним эти сердца и умы? И здесь нам либералы говорят, а здесь свобода, пусть сами они наполняют. А теперь посмотрите на ту мощнейшую рекламную кампанию, ну хотя бы этого митинга, которая есть. Что дети узнают? Что-то хорошее прочитают про Зою Космодемьянскую или про Навального его митинг? Вот если ничего не делать, если все само, невидимая, так сказать, рука интернета, если будет. Ответ очевиден. Таким образом, вот эта вся цифровизация, весь интернет создал опасную ситуацию, когда мы дали нашим противникам потенциальную возможность перепрограммировать наших детей. И при этом наше государство формированием идеологии и воспитанием молодежи не занимается. Поэтому главный урок, который мы с вами должны вынести из сложившейся ситуации, надо немедленно заниматься воспитанием молодежи. Надо отбросить в сторону все эти вот экивоки. Да, нужна идеология, нужно четкое, ясное воспитание молодого поколения. Потому что если мы этим не будем заниматься, я имею в виду патриоты, государство, родители, общественность, этим будет заниматься спецслужбы другой страны через красивые ролики, через созданные ситуации и так далее и тому подобное. Вот это, мне кажется, главный урок того, что сейчас происходит в Москве. Ну а что касается Навального, Навальный должен ответить за те преступления, которые он совершил. Если он их не совершал, и так решит суд, ну что ж, пусть его оправдают, и он выйдет на улицу. Но я напомню вам, 5 уголовных дел, 2 условных срока, одно нарушение условной формы отбывания наказания. Дальше 2 уголовных дела, связанных с отмыванием денег и нецелевым использованием средств ФБК, но там 1 356 000 000, то есть цифры зашкаливающие. И уголовное дело по факту клеветы на ветерана. Так что вот это только то, что я вспомнил. Может, еще какие-то мелочи, вроде «прошу прощения», в кавычках, естественно, мелочи, государственной измены, того, что он наговорил, наделал сейчас в Германии. Ну и призывы к массовым беспорядкам, как довесочек. Так что Навальный должен ответить за свои преступления. Думаю, что под этим подписался бы и сам Навальный, как это ни странно звучит. Он же все время у нас говорит о том, что закон должен торжествовать. Ну, он же не скажет, что он должен торжествовать в отношении всех, кроме него самого. Поэтому все, как вы любите, дорогой товарищ. Торжество закона в полной мере. Так, теперь давайте перейдем ко второму вопросу, который вы очень часто задавали сегодня. Это объединение «За правду», «Справедливой России» и «Партии патриотов России». Итак, давайте я вам расскажу сначала хронологию событий, потом еще поделюсь своими мыслями по этому вопросу. Итак, первое. 30 ноября 2020 года общественное движение «Патриоты Великого Отечества», ПВО, которую я имею честь возглавлять, объединилось вместе с движением и партией «За правду». Об этом было рассказано на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, где, к сожалению, я, ввиду того, что ковид до меня добрался, не смог присутствовать очно, а присутствовал дистанционно. Это был первый шаг к тому объединению, о котором мы говорили много лет, с которым соглашается, безусловно, и Захар Прилепин, и другие коллеги из партии «За правду», да и из всех, скажем так, здравомыслящих организаций и общественных движений. Это очевидно, необходимо объединяться. Левые патриотические силы должны объединиться, прийти в Государственную Думу, сформировать там серьезную, одну из главных фракций и в конце концов сделать решительный шаг к взятию власти. Потому что то, что происходит в нашей стране с экономикой, то, что происходит на улицах наших городов, нас точно не устраивает. Как этого достичь? Только объединяясь. Если мы будем выступать на выборах в Государственную Думу различными колоннами, что называется, мы будем только друг с другом конкурировать, забирать голоса, и опять победит правящая партия на радость, ну, я не знаю, той компрадорской буржуазии, которая прекрасно занимается эксплуатацией наших недр. Поэтому вопрос объединения – это насущный. Вопрос следующий. С кем объединяться и на каких принципах объединяться? Вот здесь, дорогие друзья, продолжаем нашу хронологию. Итак, первый шаг был сделан 30 ноября. ПВО объединилось «За правду». Дальше. В начале декабря прошла конференция «Время вперед», которую проводило движение «За правду» вместе с ПВО. На этой конференции вопрос объединения и насущности, необходимости этого процесса был, собственно говоря, главной темой. Там были различные замечательные гости, ораторы и так далее и тому подобное. Кстати, на следующей неделе пройдет очередная конференция «За правду. Время вперед», где будут обсуждаться уже вопросы идеологии, то есть с чем двигаться к этому самому объединению. Далее. На минувшей неделе Захар Прилепин опубликовал замечательную статью, на которую откликнулся Сергей Миронов, который заявил, что, в общем-то, вопросы объединения – это тоже насущные, он считает важные, нужные и так далее. Вот это с этого момента стартовал такой большой клубок информации, которую, конечно, журналисты по-разному оборачивают, подают и, так сказать, продвигают дальше. Что есть на сегодняшний момент? Я, чтобы не быть голословным, взял в руки документ, потому что это важно. 21 января, в четверг, в Москве, состоялось заседание Центрального комитета партии «За правду». Вот у меня в руках документ. Он называется «Политическое заявление партии «За правду». Вы его можете легко найти на ресурсах партии. Это к вопросу о том, с кем объединяться и как объединяться. Что здесь написано? Ну, я пропускаю, так сказать, интересную, важную, сущностную, вводную часть, где рассказывается, почему объединяться, что нужно идти в Думу, создавать большую фракцию, брать власть. Вы это все сами прочитаете. Я хочу прочитать вам самое главное. Значит, первое. Какое может быть форма объединения различных партий? Здесь прямо написано. Форма объединения левоконсервативных и патриотических партий является формирование объединенной партии на объединительном съезде с последующим выдвижением единого списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 8-го созыва, единых списков кандидатов в депутаты законодательных собраний. Это важно. Речь идет об объединении трех политических сил и фактическом создании новой политической партии. Ну, вы уже, наверное, читали в интернете, что вероятное название – это «Справедливая Россия за правду». Речь идет не о поглощении «Справедливой России», партии «За правду» и партии «Патриоты России», а объединении трех партий. Это важно, что нам с вами надо помнить. Теперь это, я еще раз напомню вам, документ, который был принят на заседании руководящего органа партии «За правду», с какими идеологическими основаниями партия «За правду» идет на это объединение. Читаем. «Недра принадлежат народу. Необходимы поправки в Конституцию Российской Федерации, закрепляющие народную собственность на природные богатства». Это соответствует нашему с вами пониманию добра и зла? Соответствует. Это пункт программы партии «За правду». Дальше. «Создание современной социалистической народной солидарной экономики с формированием Госплана 2.0 и обеспечением гармоничного...» Ну, не буду уж полностью читать. Ну, мы с этим же тоже согласны. «Государственный приоритет – это защита и обеспечение прав человека труда, в том числе права на труд, жилье, отдых, образование, культуру и так далее и тому подобное». Мы что-то отказываемся от чего-то? То есть мы считали что-то важным, а теперь мы какими-то принципами поступаемся? Идем дальше. «Введение дополнительных социальных гарантий гражданину России, в том числе, безусловно, базового дохода и детского миллиона». Это то, что написано в программе партии «За правду», о чем мы с вами неоднократно говорили. «Восстановление классического гарантированного государственного образования». Все это есть. То есть, вот я просто не буду весь документ читать, вы его еще раз прочитайте. «Политическое заявление партии «За правду» называется. Речь идет о том, что партия «За правду» идет со своими принципами на объединение. И если это объединение, насколько вот сейчас очевидно, не требует отказа от каких-то принципиальных вещей, вопрос, почему бы не объединиться и не решить целый ряд задач, которые позволяют решить такое объединение. Значит, я напомню вам, дорогие друзья, что партии, которые определенную законом процедуру прошли 5% барьер в региональных собраниях, они имеют право без сбора подписей участвовать в выборах в Государственную Думу. То есть речь идет о том, что все три объединяющиеся партии могут участвовать в выборах и по отдельности в Государственную Думу. Но понятно, что объединившись, будет результат значительно более эффективный. Это раз. Дальше. Много комментариев на ту тему, что «Справедливая Россия» там занимала позицию в 2011-2012 году. Вот давайте подойдем к этому вопросу, ну, что называется, с большевистской прямотой. Смотрите. На этапе 2011-2012 года, когда была Болотная площадь, когда была Поклонная гора, когда все это было, некоторые депутаты от тогдашней «Справедливой России» находились, прям скажем, на диаметрально противоположной части политического спектра Российской Федерации. Потом, через некоторое время, их оттуда вычистили. Я напомню вам, это Гудков-младший, это Илья Пономарев, который убежал потом на Украину, это Оксана Дмитриева, которая теперь вообще в другой политической силе находится и является депутатом питерского парламента. Теперь вопрос. Если Захар Прилепин, если Александр Казаков, который был советником Александра Захарченко, если ополченцы с Донбасса, если Сергей Михеев, если много хороших, понятных, патриотических людей, занимающих определенную позицию, вольются в ряды партии, объединенной вместе со «Справедливой Россией» и партией «Патриоты России», это придаст устойчивость этой новой партии, ну, скажем так, усилит ее позиции прогосударственные, а не промайданные. Ну, конечно, усилит. Первое. Вопрос. Если будет создана крупная политическая сила, которая станет более устойчивая, придаст ли это устойчивость всей политической системе России? Ну, конечно, да. Разговоры о том, что Стариков, Михеев, Прилепин, Казаков и так далее и тому подобное сейчас, значит, вместе с Навальным куда-то пойдут, ну, дорогие друзья, вы поймите, что это уже стартовала избирательная кампания «Единой России», эти зловредные слухи, это вранье распространяют именно они и никто иной. И есть принципиальная позиция Захара Прилепина, ополченцев, вашего покорного слуги, которые никогда не будут на одной стороне с Майданом. Более того, Есть, как вы понимаете, если вы следите за деятельностью партии «За правду» и движения «За правду», гвардия Захара Прилепина, которая сегодня, в том числе в Москве, вышла, продемонстрировала сплоченность, готовность не то что там в силовое что-то делать, объяснять, убеждать, но своим присутствием на улицах тоже являться фактором стабильности. Поэтому давайте подведем некий итог. Объединение без потери своих принципов – это всегда хорошо. С расширением своих возможностей – это всегда хорошо. Потому что, да, в Государственную Думу кандидаты от партии «За правду» могли бы участвовать без сбора подписей. А вот в выборах 36 законодательных собраний нужно было бы собирать подписи. Что такое собирать подписи, мы с вами знаем. Объединение в данном случае с партией, которая имеет льготу не собирать подписи, дает возможность нашим кандидатам участвовать в выборах без сбора подписей. Я считаю, что это шаг вперед. Ну и, конечно, объединенная партия должна будет иметь обновленную политическую программу. И сейчас программа «Справедливой России» во многом, в очень многом совпадает с программой «За правду». Есть определенные нюансы, но после этого, если процесс объединения состоится, естественно, будет выработана программа. Партия «За правду» указала в этом документе те принципиальные моменты, которые она считает необходимым для новой программы. Поэтому, дорогие друзья, если провести какую-то историческую параллель, ну, понятно, что «Справедливая Россия» – это, конечно, не кайзеровская Германия, но вот разговоры неких политических чистоплюев о том, что невозможно ни с кем объединяться и так далее, напоминает мне попытки некоторых левых коммунистов выступить против ленинской линии в подписании Брестского мира. Вот тогда позиция Ленина была поддержана большинством партий, даже Сталин ее поддержал безоговорочно, и жизнь очень быстро показала правоту ленинской линии. Ну, вот такая историческая параллель как-то напрашивается. Так, ну давайте пойдем теперь по следующим вопросам, но перед этим еще раз подведем итог вот этих многочисленных вопросов по поводу объединения. Значит, были заявления на этой неделе, теперь от заявлений должен быть шаг к какому-то фактическому подписанию некого документа, чтобы зафиксировать какие-то позиции. Вот переговорный процесс, он продолжается, идет. Дальше, если этот документ будет зафиксирован, должен пройти... Должна начаться юридическая процедура, подробностями которой мы с вами сейчас заниматься точно не будем, но без юридических процедур невозможно этот процесс зафиксировать. Это тоже будет чуть позже. Вот после того, как юридические процедуры все будут завершены, тогда можно будет уже заниматься и созданием общей программы. Итак, двигаемся по вопросам. Ну, такой специфический вопрос задаете. Помог ли Путин прийти к власти Дональду Трампу? Кому-то это интересно в тот момент, когда Дональд Трамп власть потерял и ушел. Ну, на мой взгляд, конечно, нет. Дональд Трамп сам пришел к власти и сам ее сейчас точно так же потерял. Ни в том, ни в ином процессе Россия вообще никак не участвовала. Поэтому давайте не будем повторять те бредни, которые демократы придумали для оправдания своего поражения еще тогда, предыдущий срок, так сказать. И сейчас это дало им тоже определенный козырь в борьбе против Трампа. Поэтому нет, Россия никакого отношения не имеет к этим выборам. И никакого российского кандидата на американских выборах в принципе быть не может. Давайте не будем питать иллюзий. Так, такой вопрос. Спонсируют вас или нет? Спрашивает один пытливый товарищ. Значит, если вы про меня персонально спрашиваете, нет, меня никто не спонсирует. Если же ваш вопрос касается там, партии «За правду» или, например, вам интересна партия «Великое Отечество», которая, к сожалению, была ликвидирована решением Верховного Суда, я вам скажу уникальное, так сказать, сильно действующее средство. Очень простое. Не нужно писать кого-то, спрашивать, получать его ответы или не получать. Нужно просто зайти на сайт Центральной избирательной комиссии, где, внимание, в соответствии с законом, каждая зарегистрированная в России партия обязана публиковать ежегодный финансовый отчет. Что это такое? Это вот каждая копеечка, поступившая на счет партии, там отражается. Вот вы видите, пришло X рублей. От кого пришло написано? Сколько пришло? И дальше написано, куда была потрачена. То есть все платежи всех политических партий, начиная от «Единой России» и заканчивая самой никому неизвестной партии, вы все найдете на сайте Центральной избирательной комиссии. Причем за все годы существования. Если у вас интерес к партии «За правду», заходите, смотрите там финансовый отчет. Ничего такого, знаете, никто не имеет возможности что-то там скрывать или прятать. Более того, к слову скажу, что партии, которые тратят в год более 20 миллионов рублей, обязаны, согласно закону, проходить аудиторскую проверку. Так что здесь максимально все открыто. Так, идем дальше. Вот такой вопрос. Что должны делать здравомыслящие граждане или что не делать? Ну, когда мы говорим о 23 января, то, конечно, здравомыслящие граждане должны удержать своих пока еще несмышленных подростков от совершения поступков, за которые они могут пострадать, а может быть потом им и стыдно будет. Ведь, дорогие друзья, вот я 1970 года рождения. Когда разваливали мою родину, наслушавшись всевозможных голосов, начитавшись перестроечной прессы, я совершенно иначе себе представлял мироздание. И за то, что я думал тогда и, ну, делал или не сделал, мне иногда стыдно. Вот я уверен, что большей части сегодняшних подростков потом будет стыдно. Они поймут, как их обманули, как ими манипулировали. Ну, постарайтесь им пояснить, уважаемые родители. Это сложно, я понимаю, но тем не менее. Что делать, что не делать? Вот это надо сделать. Что не делать? Ну, собственно говоря, придя на выборы, не голосуйте за правящую партию, если вы не хотите, чтобы все осталось так же. Голосуйте за вот то самое политическое объединение, которое, я надеюсь, в самое ближайшее время будет создано. Ну, и мы с вами уже сможем об этом подробно поговорить. Так, почему в Конституцию не внесли статью о природных ресурсах и принадлежности народу? Но это мы возвращаемся к политическому заявлению партии «За правду», к нашей программе. Очень просто. Потому что для того, чтобы внести изменения в этот фундаментальный пункт о принадлежности природных ресурсов, нужно провести конституционное собрание, и только через этот путь можно менять первые две главы Конституции. Именно поэтому закон о созыве Конституционного собрания не принят до сих пор. Поскольку партия «За правду», а я убежден, что и объединенная партия тоже, будет ставить своей целью вопрос внесения поправок в Конституцию, то вопрос принятия закона о Конституционном собрании будет одним из первых и насущных вопросов. Так, идем дальше. Вы ожидали такое количество людей сегодня в Санкт-Петербурге? Ну, я, собственно говоря, по роликом сужу о том, что было сегодня в Санкт-Петербурге, потому что я нахожусь в Ленинградской области, у меня есть куда более важные дела, чем сегодня находиться на каких-то вот таких сомнительных мероприятиях. Вы знаете, мне кажется, что ничего особенного в деле численности нет. И я уверяю вас, что именно это является фактором, который больше всего злит организаторов этих самых мероприятий. Ничего особенно большого сегодня нигде продемонстрировано не было. Ну, а итоги мы еще, значит, подведем чуть попозже, когда информация придет. Сделали ли власти вывод о том, что происходит? Но я уже, собственно говоря, с этого и начал. Главный вывод происходящих событий вымощена прям ковровыми дорожками возможность залезать в голову к нашим детям. Вот это самый главный урок и самая главная проблема. Поэтому сделать вывод из этого нужно немедленно. Так. Попытка переворота троцкистского. Расскажите, пожалуйста, о ней. Ну, речь идет о 1927 годе, когда во время ноябрьской демонстрации 1927 года тогдашняя троцкистская оппозиция попыталась захватить власть, осуществить такой путч, мини-государственный переворот. Ну, почти как по классике. По Ленину захватить телеграф, телефон, еще некоторые важные государственные издания. Но товарищ Сталин подготовился к этому. Напомню вам, это 27-й год. У Сталина, что вы, никакой полноты власти еще в тот момент нет. Но тем не менее, троцкистам не удалось захватить ничего из того, что они пытались захватить. Чтобы вы понимали международную канву, я вам напомню, что за год до этого, в 1926 году, государственный переворот был совершен в Польше. Там уже об этом, конечно, забыли. Но в Польше это несколько дней уличных боев в Варшаве. Посмотрите, информация вся эта в открытом доступе есть. 1926 год, переворот Пилсудский осуществил. Ну, то есть, в воинские части под командованием Пилсудского сражались против воинских частей, которые остались верны присяге и правительству. В итоге правительство потерпело поражение, были убиты и разрушения, артиллерия в Варшаве применялась. Поляки воевали с поляками. То есть это такая мини-гражданская война, напоминающая 93-й год в Москве. В итоге Пилсудский пришел к власти, а привели его к власти для того, чтобы он потом помогал Адольфу Гитлеру, который чуть позже придет к власти. Поэтому, знаете, было... Ну, вот вы же знаете, запускают такие информационные мульки. Вот «Арабская весна». Ну, сейчас вот время такое. Люди больше не могут терпеть. Понимаете? А на самом деле под всеми этими «не могут терпеть» кропотливая работа западных спецслужб по свержению вполне конкретных правителей в определенных областях. Вот то же самое произошло в соседней Польше. Произошло бы это в Советском Союзе, и потом бы в учебниках написали. Ну, знаете, вот время такое наступило, я не знаю, Пилсудско-троцкистской весной осени. Потому что у Пилсудского в мае был переворот, а у Троцкого должен быть осенью. Но в итоге троцкисты потерпели поражение, и вот с этого момента Сталин уже по-серьезному начал с ними бороться. То есть Троцкого, всевозможных там троцкистов других и попутчиков исключили из партии. Через 2 года Троцкого уже выслали из Советского Союза, а сначала отправили в Алма-Ату. Но опять отсылаю вас к открытой информации, ее очень и очень много. Значит, 27-й год, троцкистский переворот. Вот вопрос по мотивам вчерашнего эфира в питерской студии «Комсомольской правды», где был депутат Государственной Думы Виталий Милонов и, так сказать, мимоходом, потому что мы говорили о 23 января, и, похоже, я оказался прав, что ничего страшного не произошло, слава богу. Мы говорили о том, что когда-то, значит, Виталий Милонов был помощницей депутата еще, как говорится, при Советском Союзе Галины Старовойтовой, которая славилась своими либеральными взглядами. Я напомню вам, что она потом была убита в Санкт-Петербурге, но это было связано исключительно с деньгами, там никакой политики не было, как показало потом следствие. Так вот, в этом разговоре я упомянул о том, что именно Галина Старовойтова была, ну, фактическим организатором и вдохновителем Карабахского конфликта. Вот вопрос их и спрашивают. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Значит, очень подробно рассказывать не буду, опять-таки, в интернете все найдете, абсолютно. Главное просто знать, что искать. Набираете Галина Старовойтова, Карабах и так далее. Смысл чего? Представьте себе. Вот есть Советский Союз. У каждого из 15 республик, у каждой есть свои границы. Этот вопрос уже давно зафиксирован, решен и не играет никакой принципиальной роли в Советском Союзе. Это первое. Второе. Есть центральная власть, которая должна была и всегда смотрела до Горбачева зорко, чтобы нигде никакие националистические движения не привели к межнациональной розни, потому что это фундамент советского общества. Новая общность, советский народ, все люди едины, все люди братья. Какая же тут может быть ненависть по национальному признаку? И в этот момент первым межнациональным конфликтом становится Карабахский конфликт. Когда Карабахская автономная область, я сейчас не хочу, так сказать, давать этому оценку, я просто объясняю механизм того, как Старовойтова в этом участвовала. Начинает заявлять о том, что он хочет выйти из состава советского Азербайджана и войти в состав советской Армении. Вместо того, чтобы объяснить сразу товарищам на местах, что это невозможно, недопустимо, потому что это разрушает всю конструкцию самого советского строя и советского человека. Тогдашние власти, Ельцин тогда возглавлял Российскую Федерацию практически. Вот это все и начало происходить. И Старовойтова принимала в этом участие в качестве некого куратора центра, демократического центра, вот тех процессов, которые начинались. Чем это все, даже нельзя сказать, закончилось, потому что это не закончилось, вы знаете. Поэтому роль Галины Старовойтовой в создании Карабахского конфликта, не надо забывать. Я не исключаю, что, может быть, она действовала из лучших побуждений, не понимала, чем это все закончится, как, может быть, какие-то политики где-нибудь в Киеве, не на самом верху, а где-нибудь в середине, искренне шли на Майдан, думая, что это освободит их от чего-то. Но чем это закончилось, опять не закончилось, мы с вами видим. Кстати, посмотрите, очень похожая методичка 2014 года. Значит, тиран, богатый, у него дворец у Януковича, значит, и так далее, и тому подобное. То есть все очень и очень похоже. Так, ну осталось еще несколько вопросов, и переходим к прямому общению. Значит, верите ли вы, что, ну, согласны вы с тем, что распад Советского Союза начался сразу после Сталина? Ну, конечно. Это совершенно очевидно. По историческим меркам, между смертью Сталина в 1953 году и крушением Советского Союза в 1991, ну, это, собственно говоря, даже меньше жизни одного человека. Это все на памяти 2-3 поколений произошло. Поэтому, конечно, разрушение Советского Союза началось в тот момент, когда умер Сталин. Только это было незаметно. Это было не так, что все изменилось за сутки. Но год, десятилетия изменений привели к тому, что мы имеем. Но опять-таки, эти изменения происходили, но они были обратимы. Если бы не Горбачев, я думаю, что Советский Союз существовал бы до сих пор. Не верите? Посмотрите на Китай. Так, что вам ближе, коммунизм или монархия? Вот такой странный вопрос. Вы знаете, мне очень близок товарищ Сталин. Вы можете его называть коммунистом, можете называть его красным монархом, можете называть его как угодно. Но вот тот строй, когда глава государства заботился о народе, о себе практически, ну, с материальной точки зрения, точно никак не заботился. Когда элита была подчинена строгому следованию государственных интересов, когда думали о человеке труда, когда могли поставить сложнейшие задачи и их решить, мне кажется, что вот это самое главное. А вопрос, вы хотите, чтобы Красная Армия была с кубарями, как это было при Сталине, или вы хотите, чтобы Красная Армия была с золотыми погонами, как это было при Сталине, то я вам отвечу. Мне нравятся больше золотые погоны. И не потому, что я люблю все блестящее, а потому, что золотые погоны были у нашей русской армии еще до того, как родился товарищ Сталин и как появился Советский Союз. И зачем от всего этого отказываться? От всех наших блестящих побед, наших великих полководцев, героев, офицеров и солдат, которые отдавали свою жизнь и здоровье в борьбе за Россию. Поэтому соединять все надо. Так что вопрос, как говорится, сразу имеет определенную провокацию внутри, но вот честно ответил на него. Что думаете о внезапной смерти Ротшильда? Думаю, что Ротшильд умер. Почему он умер? Насколько это, как говорится, обоснованно? Вот этот вопрос находится за рамками моего интереса. Мне совершенно безразлично, от чего умер товарищ Ротшильд или господин. Потому что к сегодняшней ситуации в Российской Федерации это точно не имеет никакого отношения. Но если вам это все крайне интересно, я рекомендую вам спросить тех самых политологов, которые на протяжении 3-4 месяцев объясняли вам о хитром плане Трампа, который вот-вот, конечно, победит и возглавит Соединенные Штаты Америки. Вот даже несколько дней назад писали в комментариях, я читаю, дорогие друзья, пишите, вы не понимаете, Байдена не будет. Ну, дорогие друзья, вот таких товарищей спрашивайте про Ротшильдов, они вам все честно расскажут. Не сбудется, конечно, но зато как интересно и занимательно. Так, понесут ли наказание люди, агитировавшие несовершеннолетних, выходить на митинги 23 числа? Это очень важный вопрос, потому что мы видим, что строгость российских законов в который раз в истории компенсируется необязательностью их соблюдения. Конечно, должны понести наказание. Конечно, должны. Потому что если это не пресечь, то они будут бить в детей до тех пор, пока эти дети наши с вами не станут уже взрослые. А вот что у них будет с их политическими взглядами, что будет в их головах и сердцах, это и есть проблема. Так что здесь проблема двусторонняя. Во-первых, конечно же, политическая педофилия – это мерзко. Нельзя детей использовать в качестве прикрытия своих политических планов. Это первое. А второе, на будущее мы должны воспитывать наших детей, а непонятно кто, находясь непонятно где. Так, вот еще один вопрос, с которым мы сегодня завершаем общение с тех вопросов, которые заранее задали. В каком веке появились эти, кто правит миром? Ну, грубо говоря, хозяева мировых денег. Вы знаете, здесь тоже много интересных теорий есть. Я всегда предпочитаю смотреть на факты. А факты такие. Первым частным эмиссионным центром стал Банк Англии, который был создан в 1694 году. Поэтому, конечно, эти ребята были раньше. Но на поверхности они появились, создали официальный центр государственной, как бы псевдогосударственной, а на самом деле частной миссии, это Банк Англии. Кстати, хочу сказать, что здесь опять-таки, знаете, говорят, это конспирология. Если вы знаете английский язык или у вас есть хороший переводчик, в смысле в интернете, заходите, находите Bank of England, Банк Англии. Там статья, история. Все английским по белому, все рассказано. Как создавали, что частные инвесторы, все это есть. Ну, а в, так сказать, более таком читабельном и, главное, объясняющем по последовательности событий в виде, все это мне рассказано в книге «Национализация рубля. Путь к свободе России». Рекомендую с ней ознакомиться. Так, ну что, давайте будем брать теперь вопросы с экрана. Должен ли быть еще один Нюрнбергский процесс на теме, кто организовал коронавирус? Дорогие друзья, ну, во-первых, если вы уже знаете, кто организовал коронавирус, ну, как бы вы эту информацию в компетентные органы, пожалуйста, доставьте. Потому что я могу порассуждать на эту тему, но конкретной фамилии того, кого нужно повесить в Нюрнберге, а в Нюрнберге там и вешали тоже, да, не только в тюрьму сажали, я, к сожалению, не знаю. Это первое. Самое главное, дорогие друзья, вот когда вы задаете такие вопросы, я всегда, мне хочется спросить, вы не забыли последовательность того, как происходил Нюрнбергский процесс? Я вам напомню. Сначала прошла Вторая мировая война. Были огромные разрушения. Наш народ понес колоссальные жертвы. Мы с вами, к сожалению, ветеранов мало осталось. Наши отцы, деды, прадеды дошли до Берлина. Вот только после этого Нюрнбергский процесс мог состояться. И Сталин еще заставлял союзников согласиться с этой необходимостью. Если бы не Сталин, не было бы никакого Нюрнбергского процесса. Вопрос, а мы выиграли какую-то мировую войну? То есть мы победители сейчас, и мы можем судить тех, кто проиграл в сложнейшей борьбе. Если так, тогда скажите, пожалуйста, где мы осуществили такую победу, чтобы мы могли кого-то осудить. Я напомню вам, дорогие друзья, что преступники, которые залили Украину и Донбасс кровью, до сих пор не наказаны. И здесь наша победа пока еще далека и не осуществлена. Вот давайте мы сначала преступников, которые организовали государственный переворот, благодаря которым гибли люди, кто финансировал, заставлял людей убивать, кто отдавал преступные приказы стрелять по Донецку, Луганску. Вот этих усадим на статью, на скамью подсудимых. А вы говорите о коронавирусе. Это вопрос мировой схватки, мировой власти. Хотите кого-то судить, сначала победите. Хотите победить, я тоже хочу победить. Давайте усиливаться. Но до тех пор, пока на наших улицах происходит то, что мы сегодня наблюдаем 23 числа, о какой победе можно говорить? У нас внутри должен быть покой, у нас внутри должен быть порядок, у нас внутри должен быть достаток. Вот тогда мы сможем с новыми силами обратиться вовне себя. И это на самом деле последовательность, которую невозможно нарушить. Вы не можете быть сильными на внешнем контуре, если бы вы слабы внутри себя. А мы пока не сильны до той степени, которая нам необходима. Нас можно раскачивать, нас, к сожалению, раскачивают. Поэтому опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. Митинги и так далее. Но не забывайте, что большая патриотическая коалиция с обновленной программой, с свежими идеями, новыми лицами, идя на выборы, станет, я надеюсь, и мы все надеемся, мы почти в этом убеждены, что с вашей помощью станет правящей партией. Именно такая задача и ставится Центральным комитетом партии «За правду». В Государственной Думе, которую мы будем избирать, 8-го созыва, создать вторую по размеру фракцию. Почему вторую? Потому что все-таки реалисты. А вот в следующей Государственной Думе сформировать уже правящее большинство. Так, следующий вопрос. Каким геополитическим последствиям приведет запуск газопровода «Северный поток-2»? Сейчас скорее нужно говорить о том, что когда это произойдет. Я все-таки думаю, что «Северный поток» будет достроен, несмотря на все попытки Запада, а точнее Соединенных Штатов, его заблокировать. Я напомню вам, что газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в декабре, конце декабря 2019 года. Ну, здесь, как говорится, можно на коронавирус списать, но не коронавирусом единым жив человек. В данном случае мы с вами видим, что торможение процесса идет по совершенно иным причинам. Это санкции, и это, конечно же, Навальный. Навальный – инструмент западной политики. Вы уже забыли, что под предлогом того, что случилось с Навальным, опять делаются заявления на уровне там, Британии, на уровне Европейского парламента с призывом остановить строительство «Северного потока-2». То есть даже его законный арест подается как необходимость и причина для остановки строительства трубопровода. На этом фоне «Газпром» сделал заявление, причем сделал это так аккуратно и красиво, в виде обращения к своим акционерам. Там между строк написано примерно следующее, что вообще-то есть вероятность, что «Северный поток-2» вообще не будет построен. По сути, переводя с экономика дипломатического на русский язык, руководство России сказало следующее. Ребята, вы достали своим, то даем разрешение, то отзываем. Если вы не хотите строить, прекратите вот эту вот туда-сюда. Давайте зафиксируем 9 миллиардов евро убытков и все. И будем жить с этим дальше. А то опять в Германии какие-то экологи обеспокоены. Там 50 километров по территории, территориальным водам Дании надо достроить. Экологи германские обеспокоены. Я вам объясню, что это такое. Северный поток 2 идет параллельно Северному потоку просто, то есть Северному потоку 1. То есть лежит на дне Балтийского моря, в германских значит, водах, труба, по которой газ уже много лет идет в Германию. Рядом кладут такую же. И вот зеленые экологи обеспокоены, значит, что вот другая труба будет лежать не так, как предыдущая труба. Я уже говорил вам, что зеленая фракция в Бундестаге, да и вообще везде, это просто инструмент тех парней, вот, которые Банк Англии создали в 1694 году. Они не за экологию борются, а за право мировых банкиров монопольно создавать валюту. И называется это все зеленый. Кстати, символично, да, если вспомнить цвет их главной валюты. В Латвии карантин, но сегодня митинг в Таллине в поддержку Навального. Ну, вы же не понимаете, это другое. Это другое. Поэтому, конечно, карантин, но если поддержать Навального, то можно. Ну, видите, оказывается, Навального не распространяются законы и других государств, не только Российской Федерации. Ну, я надеюсь, что Российская Федерация в этом смысле станет первым государством, где начнут соблюдаться законы в отношении господина Навального. И он сядет туда, где он будет находиться в полной безопасности. Потому что, дорогие друзья, если вы видели ролики, в которых я пытаюсь до него, кстати, достучаться... Если он выйдет на свободу, то за жизнь его медный грош нельзя давать, потому что его кураторы обязательно убьют для того, чтобы вывести на улицы не 3477 человек в Москве, а 347 тысяч возмущенных, что вот этого товарища, значит, убило кровавое. Поэтому самое место, где он будет в безопасности, это тюрьма. Но я вам напомню, что мне представляется... что Магнитский, тот самый юрист, был в тюрьме отравлен. И отравлен вовсе не представителями власти. Поэтому и там надо внимательно следить, охранять и так далее и тому подобное. Но есть опыт. Если не верите, спросите Михаила Борисовича Ходорковского. Как говорится, вернулся из мест заключения через 10 лет. Ну, я не скажу, что другим человеком, потому что опять занимается антироссийской деятельностью. Но, по крайней мере, живым и здоровым оттуда вернулся. Так, дальше. Во дворце главное доказательство, рисованное Лехой таблицей. Это вы, конечно, говорите о том фильме, который снял Навальный. Слушайте, я сразу хочу сказать, у меня нет времени на просмотр фильмов Навального. Поэтому я в целом посмотрел, о чем идет речь. Захар Прилепин написал, что про этот дворец он еще писал 10 лет назад, и это тогда было никому не интересно. Поэтому вы, пожалуйста, покажите доказательства принадлежности вот этого самого дворца, так сказать, конкретному человеку. Нет доказательства, я не понимаю, что тут обсуждать, собственно говоря. Я уж не говорю, что это, ну, это элемент борьбы. Вот нужно было что-то, чтобы заставить людей выйти. Потому что только арест Навального – это маленький повод. Но не настолько он популярен. Холодно на улицах. Нужно еще что-то эмоциональное. Так что вот этот фильм и был снят. Кстати, один из блогеров, я читал, написал, что в этом фильме использованы материалы из архивов, и там это написано, БНД, то есть разведки германской. Вопрос. Навальный оказался в Германии, и сразу его повели снимать секретные документы какие-то? Нет, значит, эти договоренности были до этого. Ну, в общем, вопросов возникает Много. Так, даже сами участники митинга не смогли ответить на вопрос, почему они не используют законные способы взаимодействия с органами власти. Ну, слушайте, если вы останавливаете подростка 15 лет и задаете ему такой вопрос, он вообще не понимает, что вы от него хотите. Ему сказали выйти, сказали, что это хорошо, здорово, правильно, он и вышел. А какие там органы власти, какое взаимодействие, он вам не может ничего объяснить. Но он подросток. Надо понимать, что мы с вами тоже когда-то были подростками, и нас тоже вводили в заблуждение. Жизненный опыт – это то, что приходит позднее. Поэтому наша задача – этим опытом поделиться с нашим подрастающим поколением. Так. Если нет дворца, тогда почему власть официально не опровергнет этот факт? Вот смотрите, значит, как работает эта схема. Вы снимаете все, что хотите, и говорите, докажите мне, что это не так. И вы дальше что должны? Каждый кадр должны опровергать? Вот что? Тут же можно... вопросы всегда задавать легче, чем на них отвечать. Обратите внимание, это в ток-шоу всегда. Вот те, кто тренировался по западным методикам, они стараются задавать вопрос. А когда начинаешь им задавать вопрос, они плывут. Так и здесь. Вы сначала, если что-то утверждаете, дайте доказательства. Поэтому... опровергать, ну, это чушь какая-то совершеннейшая. Так, значит, следующие вопросы. Дорогие друзья, сегодня вопросов много, но они все как-то в одну сторону идут. Так, что-то у меня тут экран, как говорится, залип. Не вижу сейчас ваших вопросов. Но, дорогие друзья, пока постараюсь ответить на тот вопрос, который... У меня еще один припасен. Спрашивают о том, а вот как похожа сегодняшняя ситуация на ситуацию кровавого воскресенья. Да? Ну, я думаю, что на этот вопрос вот возобновился, я отвечу чуть позже. Так, партия «За правду» может быть патриотично настроена или это тоже... Ну, слушайте, партия «За правду» исключительно патриотично настроена, и поэтому вопрос... объединение и рассматривается ЦК партии исключительно с точки зрения идеологической совместимости. Есть принципы, вот еще раз покажу вам эти замечательные политические заявления, которые необходимы для того, чтобы с кем-то объединяться. Теперь вернемся к кровавому воскресенью. В принципе, между сегодняшними событиями кровавого воскресенья, ну, конечно, большая разница, потому что, слава богу, никаких таких печальных событий не произошло. По крайней мере, на тот момент, когда я садился к экрану с вами поговорить, их не было. Но то, что Поп Гапон был сотрудником охранки, взаимодействовал с ней, это факт. И получилось, что спецслужба, которая должна предотвращать такие вещи, она сама их создала. Вот здесь мы вспоминаем два условных срока Навального и, собственно говоря, понимаем, что без внутренней крыши такого быть не могло. Так, почему Россия ведет слишком мягкую политику по отношению к Западу? Это вопрос, на который у нас с вами нет четкого ответа. Мы надеемся, что политика будет жестче. И придя в Государственную Думу, мы постараемся, чтобы она была жестче. Делайте ролики. У молодежи клиповое мышление, они не любят болтовню. Ну, дорогие друзья, во-первых, делаю ролики. Если вы заметите, на моем Ютубе каждый день выходит ролик. Но... все-таки один я не могу сделать их миллионы миллионов, поэтому призываю и вас тоже делать ролики, и не только одними роликами молодежь, так сказать, пичкать, давать книги, потому что ролики, сегодня ты посмотрел такой ролик, завтра такой ролик, послезавтра еще. Вот когда ты получил книгу и получил возможность аргументы изучить в какой-то длительной связи, у тебя и формируется мировоззрение. Вспомните, сейчас я не думаю, что все-таки мировоззрение формируется под влиянием роликов. Эмоции формируются. А люди формировались, в том числе и Ленин, под влиянием книги «Что делать Чернышевского?» и так далее, и тому подобное. Я думаю, что в жизни у каждого из нас была такая книга. Так, значит, как вы считаете, как видео о дворце Путина набрало 70 миллионов просмотров? Слушайте, ну, говорить, что половина населения Российской Федерации, включая младенцев, алкоголиков... просмотрела эту чушь. Ну как, ну накручивается, конечно, безусловно. Это же машина. Если они второклассникам и четвероклассникам достучались, то что накрутить-то уж на совестливом Ютубе это несложно. Вопрос, сколько посмотрела, это Вопрос, который мы точно не узнаем. Но я уверен, что, конечно, не 70 миллионов. Но это не значит, что, знаете, никто не посмотрел. Или 10 человек, или 3477. Миллионы людей посмотрели этот ролик. Потому что рекламная кампания, как у фильма какого-то блокбастера, даже больше. Так, помните свидетелей Иеговы, ФБК, те же методы? Ну, не знаю, может быть, тут мне сложно судить. Почему власть к Навальному относится как к привилегированной личности? Такое ощущение, что власть его боится, либо они ведут совместную игру. Нет, власть его, конечно же, не боится, но он был инструментом каких-то властных интриг, возможно, внутри власти. Да? Потому что без крышевания таким бы безнаказанным он не стал. Но они его надули, раскачали, и туда подключилась уже западная машина его раскрутки, и вот теперь он серьезный, так сказать, становится элементом уже международной политики, сам того, может, и даже не желая. Как вы относитесь к Берии? Считаете ли вы справедливым его расстрел? Вы знаете, я все больше склоняюсь к версии, что все-таки не было суда в том смысле, в котором принято называть судебную процедуру. То есть на суде был двойник или кто-то похожий на Берию, а он был убит, скорее всего, во время его ареста. Так что отношусь к нему с уважением. И уверяю вас, если вы когда-нибудь волею судеб будете в городе Саров, где родина нашей атомной бомбы, атомной промышленности, вы увидите, что не только жители, но и ученые, и вот все это сообщество крайне высокоинтеллектуальных людей относится к Берии с огромным уважением. Так что у Лаврентия Павловича нам с вами есть за что уважать. А вот уважать тех, кто арестовывал Лаврентия Павловича, у нас тоже есть основания, понимаете? В принципе, Георгий Константинович Жуков участвовал в этом процессе, конечно, совершая ошибку, как с моей точки зрения, но тем не менее, вот видите, трагедия. Так, видел ролик с Прилепиным, он разговаривает с Навальным о создании альтернативного радио. Значит, дорогие друзья, уже в 150-й раз есть один ролик, в котором Захар снялся в 2011 или 2010 году. С тех пор прошло 10 лет, с тех пор Захар воевал на Донбассе, создал батальон. Я с ним познакомился в Донецке. Поэтому, ну, слушайте, это уже все дело давно прошедших дней. Совершенно другое ощущение, другое понимание добра и зла у людей, которые были на Донбассе. И партия «За правду» во многом состоит из людей, которые в буквальном смысле сидели в окопах. Вот вы серьезно думаете, что сотни, тысячи ополченцев, которые воевали на Донбассе, они сейчас вместе с Навальным куда-то пойдут? Ну, конечно же, нет. Значит, когда скажут, кто в России стоит за Навальным, это вопрос, который мы с вами, возможно, сначала узнаем косвенным способом. Если начнутся какие-то высокопоставленные отставки, я думаю, что мы можем с вами порассуждать и поразмышлять, не связано ли это вот с крышеванием господина Навального. Так, как вы относитесь к движению НОТ? Вы знаете, мы с коллегами относились с уважением к движению НОТ до тех пор, пока его фактически глава, депутат от «Единой России» господин Федоров, не стал говорить какие-то глупости, когда вашего покорного слугу и все движение ПВО, и партию ПВО он обвинял в финансировании некими какими-то зарубежными промышленниками. Ну, чушь какая-то полнейшая, да? Но с тех пор же никакого извинения не прозвучало. Ну, а сейчас, собственно говоря, началась избирательная кампания в Государственную Думу, и «Единая Россия», членом которой является Евгений Алексеевич Федоров, конечно, заинтересован в том, чтобы НОТ как движение, так сказать, таскало каштаны из огня для «Единой России». Поэтому вот как я могу относиться. Осторожно, надо со всем этим. Так, что тут еще у нас вопрос? Донбасс за Навальным не пойдет. Ну, слушайте, вы знаете, люди, которые истрадались, которые каждый день слышат, что такое, приходят за красивыми словами, но их с толку-то не собьешь. Сколько людей убито и искалечено. Мы с коллегами многократно ездили на Донбасс и все это видели своими глазами. Но не заменить поездки, пребывание какое-то там с нахождением от и до во всем этом страшном водовороте, который завертелся в 2013 году и до сих пор не может никак закончиться. Поэтому, конечно, самые большие патриоты России сегодня живут на Донбассе. Причем я уверяю вас, что, наверное, если в Государственную Думу придут люди, имеющие российское гражданство, и получили его на Донбассе, это очень сильно укрепит нашу российскую государственность. Но о том, что Россия там получит несколько миллионов вернейших избирателей, сынов, готовых как бы не только на войне защищать русский язык и русский мир, но еще и голосовать умом и сердцем. Вот это очень важно. Поэтому процесс выдачи паспортов должен быть ускорен, если мы хотим получить миллионы патриотичных избирателей. Но, вы знаете, вполне возможно, что кому-то это и не интересно. Именно этим обусловлен медленный процесс, отчасти обусловлен медленность процесса выдачи российского гражданства. Что мы можем противопоставить митингам в поддержку Навального? Я вам скажу, что, во-первых, мягкое отношение власти. Нельзя формировать вот этот образ. Мы все такие прогрессивные, молодые, красивые, а они, значит, все вот такие вот космонавты с дубинками. Нет, поэтому приход гвардии Захара Прилепина – это очень важно. Давайте поговорим. Мы тоже граждане и все такое. Это раз. Но с провокаторами, которые специально приходят подраться с ОМОНом, создать какую-то картинку, не о чем договариваться, им противостоят сами правоохранительные органы. А так пропаганда, 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 пропаганда. Ну и, конечно, социальная справедливость. Если в Государственной Думе появится сильная фракция «Новые идеи», очередное поколение политиков, законы, которые любой российский гражданин может расценить, почувствовать и попробовать. Социальная справедливость, солидарная экономика, безусловный базовый доход и так далее и тому подобное. Но выводить людей на антигосударственные митинги-то станет гораздо сложнее. Поэтому еще раз путь создания и усиления нашего государства. Это сначала навести порядок внутри страны, навести порядок параллельно с этим в экономике. Только после этого мы сможем совершать гораздо больше во внешней политике. Мы будем сильнее, увереннее в себе. И я уже об этом говорил, еще раз повторю. Дорогие друзья, нам нужна уверенность в своей собственной исторической правоте. У нас все время сеют какие-то сомнения, что мы, не такие, сякие, алкоголики, ленивые. Все это чушь собачья. Мы нация исторически успешная. Мы нация победителей. Вот это убежденность в собственной правоте, мы за справедливость, мы никого никогда не уничтожали, никаких геноцидов никогда не проводили, в отличие от тех, кто сегодня уверен в своей исторической правоте. Вот до тех пор, пока наша историческая внутренняя правота каждого нашего руководителя, переговорщика, бизнесмена, солдата, офицера будет меньше, чем внутренняя убежденность в правоте каждого их государственного деятеля, переговорщика, бизнесмена, солдата, офицера, мы будем им проигрывать. Поэтому давайте избавляться от комплексов и давайте верить, что мы обладаем историческим проектом, мы обладаем исторической необходимостью, и вообще у нас все обязательно всегда в истории получалось. Так, судя по соцсетям, простые люди накалены эмоционально из-за экономических проблем. Что бы вы им сказали в поддержку? Вы знаете, так говорите, как будто я нахожусь по какую-то другую сторону. Я такой же простой человек, как вы. Я хожу в те же самые магазины, езжу в московском и санкт-петербургском метро. Если надо, летаю в обычном самолете эконом-классом. И, собственно говоря, мне никто домой продукты не приносит. Я их сам покупаю в тех же самых магазинах, которые находятся поближе ко мне. Так что я представляю все реальные проблемы обычного человека. Что посоветовать, дорогие друзья? Сделать правильный выбор в сентябре 2021 года и не поддаваться на провокации и обещания красивой жизни просто тем, что вы выйдете на улицу и разрушите свое государство. От этого никогда никому ничего хорошего не было. Давайте последний вопрос и на этом закончим наш сегодняшний эфир. Так, как вы относитесь к партии Коммунисты России? Вы знаете, я отношусь к партии за правду, а партия Коммунисты России является партии, за деятельностью которой я внимательно не слежу. И вам не рекомендую внимательно за ней следить. И голосовать за нее вам не рекомендую. Потому что эксплуатация и попытка приватизации святых для любого человека, жившего в Советском Союзе, названий коммунизм, фамилии Ленина, портрета Сталина, это просто Просто такой политический маркетинг. Пахнет все это очень дурно. Поэтому голосовать за партию Коммунисты России я вам не рекомендую. Но мы еще с вами много раз поговорим, за кого надо голосовать, когда процесс, я надеюсь, объединения политических сил, о котором мы с вами сегодня в эфире говорили, обретет уже конкретные вполне себе черты. Ну а на этом, дорогие друзья, давайте попрощаемся. Удачных вам выходных. До свидания. Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо, до свидания.